Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сам Господь в Евангелии уподобляет Царство Небесное брачному пиру. И толкователи указывают на то, что это не случайно, потому что брачный пир подразумевает, с одной стороны, великую радость, такое состояние, в котором не подразумевается никакая печаль, никакое воздыхание. И толкователи, в частности, указывают, что в Царстве Небесном действительно не будет никакой печали, никакого несовершенства. А с другой стороны, брачный пир подразумевает осуществление законного брака. И здесь также указывается толкователями, что вот как в этой притче о том, что некий человек для своего сына устроил брачный пир и зовет прежде всего званных. А потом, когда званные отказываются, зовут всех с распутий. А распутие – это мир языческий, мир, пораженный идолопоклонством и беззакониями. И здесь символика брачного пира именно в том, что от беззаконий и греха призываются те, кто в этом погряз, на брачный пир как восстановлению отношений с Богом, уже без греха законных. Почему и вот эта символика брачного пира, она действительно имеет большое значение. Мы можем в Евангелии проследить, вероятно, насколько хватает человеческого ума, и с помощью святых отцов, что между притчами евангельскими есть тоже определенная смысловая связь. И если в притче, например, о работниках виноградники говорится, что хозяин виноградника посылает своих рабов и даже сына своего, чтобы получить плоды у работников, у делателей, законным образом, он хозяин. А они, в общем, трудятся над этими плодами, им виноградник дан. Там и есть и жертвенник, и башня, и ограда. Вот, в символическом отношении это можно уподобить устроению Ветхого Завета, закону Моисееву, который вручен был израильтянам, народу избранному. Они, в первую очередь, званные, да. То вот в притче о брачном пире уже тот человек, который его устраивает, хозяин, отец, можно сказать, Отец Небесный, уже званные, призваны уже на сам пир. От них уже даже ничего не требуется, никаких плодов, никакой работы, никакого возделывания виноградника. Их просто зовут уже на пир, который осуществился, и от которого, как мы в этой притче видим, отказываются званные. Под, с их точки зрения, благовидными предлогами. Один женился ему некогда, другой поле приобрел землю, ему надо заниматься этим полем. Третий вовов приобрел, им тоже надо их опробовать. Им некогда являться на этот брачный пир. Хотя, с точки зрения, ну, даже чисто такой земной, отказаться от такого приглашения на брачный пир, еще который устраивает человек явно незаурядный, а то и сам царь, это полное безумие. Но, тем не менее, в этой притче об этом безумии говорится. И в плане историческом святитель Иоанн Златоуст, к примеру, указывает, что те, кто был зван еще ранее, как работники виноградника выступали они, это еще фактически в большинстве своем ветхозаветный народ. Законники, в том числе, хранители закона Моисеева, вот, которые, в конце концов, восстают и на самого Сына Божьего. Но теперь, когда уже званные, тот же Израиль зовется на брачный пир, это уже время после Голгофы и воскресения Христова. Уже этот ветхозаветный виноградник отходит в прошлое. Уже пир евхаристический, пожалуйста, дан литургический, после воскресения Христова. И святитель Иоанн обращает внимание на то, что ведь Господь не сразу исполнил свои, можно сказать, угрозы, своего рода обетования Израилю, что камня на камне не останется от храма Соломонова. Еще проходит около 40 лет после событий, связанных с Голгофой, когда при Тите, императорах и Веспасиане, римских деятелях, вот, Иерусалим, восставший против римского господства, оказывается взят и храм разрушен. За эти 40 лет еще апостолы успевают проповедовать о воскресении Христом, в том числе и Израилю, потому что Господь говорит: вы будете мне свидетелями и в Иерусалиме, но не только в Иерусалиме, и даже до края земли. Когда небольшая часть иудеев восприняла весть о воскресении Христовом, а, в общем-то, большая часть отвергла эту проповедь, опять призывание на брачный пир самого Господа, но это ушло еще около 40 лет, прежде чем Иерусалим был разрушен. То есть мы видим, что в плане историческом Господь дает время еще избранному народу опомниться и услышать этот призыв званных. Но когда большинство званных оказываются глухими к истине, к призыву самого Господа, то апостолы идут на распутье земли, к язычникам. И действительно, пир наполняется теми людьми, теми народами, которые призваны явно со стороны далечия, с этих земных перекрестков и распутий. Так оно исторически осуществляется, когда церковь прежде всего обретается благодаря проповеди апостолов, и в первую очередь проповеди апостола Павла, язычниками. И они составляют основу тогда новозаветной церкви. Но в этой притче о брачном пире есть еще момент такой, который имеет отношение тоже ко всем временам, потому что когда хозяин пира приходит посмотреть на собравшихся, он вдруг находит человека не в брачной одежде. И тот оказывается выброшен во тьму внешнюю, где червь неусыпающий скрежет зубов, оказывается. Толкователи однозначно указывают на то, что это тот, кто, по видимости, имеет облик человека верующего, но по вере не живет, в ком нет благодати, в ком нет истинно христианского ничего, одна видимость. Святитель Иоанн, в счет в толковании на эту притчу, он очень интересно говорит, что вот когда по-настоящему праведные люди собраны на пир такой праведный, то о чем они говорят, о чем их речь? И когда вдруг собираемся мы на пир, люди грешные, о чем говорим мы? И там святитель Иоанн употребляет такие примеры, что о чем бывает речь? Кто, говорит, получил начальство, кто лишился начальства, кто умер, кто получил наследство, ну и так далее и тому подобное. И в ход идут еще обычно не просто обсуждения, но осуждения и злословия. А истинный пир, настоящий брачный пир в Царстве Небесном, он, конечно же, будет чужд какого-либо недоброжелательства, злословий и сплетен. Это именно пир святых. Поэтому быть облеченными в брачную одежду – это быть облеченным истинно в молитву, быть облеченным благодатью Божией. Ну и, конечно же, все толкователи указывают достаточно единодушно, что сам отказ от брачного пира, который мотивируется, что кто-то женился, кто-то там волов приобрел, кто поле, это на самом деле ложное самооправдание, которое является неистинным даже и в плане чисто земном. Это на самом деле прикрывает такую духовную беспечность тех, кто на самом деле на этот пир зван. Потому что, как говорят святые толкователи, ничто нельзя предпочитать духовному. Действительно, ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное приложится вам. Потому что, как ни изощряйся в устроении земных дел, это все проходящее, это все кратковременно, это все не простирается в Царство Небесное. Опять же, святитель Иоанн приводит такое сравнение, что мы на самом деле ведь здесь живем в состоянии духовной брани, в состоянии битвы, ну, подразумевается, да, с грехами и страстями. И вот если человек, призванный в стан воинов, вдруг начинает в этом стане распахивать землю, вот, или строить себе какое-то домище, дворец, коттедж, сказали бы мы, это конечно же, будет принято за безумие. И следствие такого неправильного поведения внутри осажденного воюющего стана будет для того, кто так себя ведет, печальными. Те, кто отпросился с брачного пира, отпросились на самом деле из Царства Небесного, по сути-то. Но дело не в таком, можно сказать, юридическом, что ли, понимании, что есть наказание за это Божие, а дело в выборе самого человека, в нашем выборе, что мы действительно предпочитаем, что для нас является важнейшим. Очень часто, может, любой священник засвидетельствовать, он оказывается свидетелем того, что иной человек порой начинает ходить в храм, начинает говорить какие-то слова о вере, начинает обещать Богу добрую совесть, а потом ему как-то оказывается некогда все-таки этим заниматься. Происходит своего рода отпадение под разными причинами, по разным поводам. Да, так и говорится, что мне некогда. Некогда, не нахожу я время, мне надо это устраивать, такие дела. Это прям как по вот этой евангельской притче. К сожалению, бывает почти одно к одному. И понятно, что нельзя никакого человека принудить к вере. Нельзя заставить жить по-христиански. Нельзя заставить ходить в храм, нельзя заставить подходить к чаше Христовой. А даже если мы кого-то и уговорим, и тот вдруг заинтересуется, а что ты мне так много про это рассказываешь, дай-ка я проверю, попробую. Это не дает результата, потому что должен быть сознательный выбор. Должна быть жажда общения с Богом, жажда веры, жажда удалиться с распутий земных именно в образ, в опыт истинного общения со Христом, что есть евангельский брачный пир, и есть в том числе и пир литургический, евхаристический, о каком мы можем и оказываемся, можем быть причастны, и оказываемся причастны, если действительно этого желаем и желаем исполнять заповеди самого Христа евангельские. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.